Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня вашему вниманию я хотел бы представить послание к Галатам. Итак, послание к Галатам. Позвольте мне процитировать несколько абзацев из наших заметок. Конкретный иудейские легалисты оказали влияние на верующих в Галатии, чтобы заменить их свободу во Христе на рабство закону. Эту группу называют иудаистами. Они полагали, что язычники не могут быть спасены благодаря Христу, если они также не придерживаются еврейского закона. Иерусалимский совет в Деянии 15 глава разрешил этот вопрос и адресовал в письме, которое Павел и Варнава принесли новым языческим церквям. Несмотря на ясное повеление Иерусалимского совета, галатийские церкви подпали под влияние иудаистов. Очевидно, даже подчинились обряду обрезания. Павел пишет им, что чтобы опровергнуть их ложное Евангелие дел, чтобы показать им превосходство, оправдание верой. Именно с этой целью было написано послание Павла к Галатам. Итак, оправдание верой, независимо от дел закона, является темой этого послания. Три раздела этой книги показывают нам три цели, которые преследовал апостол Павел. Во-первых, в первых двух главах Павел защищает свой авторитет как апостол. В двух последующих, с третьей по четвертую, Павел защищает доктрину оправдания верой. И в двух последних главах Павел объясняет, что свобода от закона не означает беззаконие. Павел использует острые и сильные слова, соответствующие подобному конфликту, связанному с разделениями. Это, вероятно, самое полемическое письмо апостола Павла. Апостол даже не пишет свое обычное приветствие в начале книги, а вместо этого он сразу начинает свой выговор. Павел использует широкое разнообразие подходов для того, чтобы убедить читателей. Строгий выговор, осторожный призыв, личный опыт, ветхозаветные примеры, логику, предостережение и даже аллегорию. Я предлагаю вместе посмотреть обзорно послание к Галатам для того, чтобы убедиться в этом. Итак, вступление. Оно предельно кратко, и в этом случае, как скоро апостол Павел заявил, что он является автором этого послания и упоминает, кому это послание адресовано, сразу же переходит к сути вопроса. И он выражает свое отношение к иному благовествованию. Шестой стих первой главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». И дальше апостол Павел говорит о происхождении и защите благовествования и апостольства, своего апостольства. Вы должны понимать, что лжеучителя, пришедшие в Коринфскую церковь, действовали следующим образом. Они внушили верующим в Галатии, в Галатийской церкви, что апостол Павел на самом деле не апостол. Он на самом деле не тот учитель и не заслуживает ни их доверия, ни их уважения. А, соответственно, то, что он говорит им, не совсем истина. Действуя подобным образом, они искажали истину. И вот апостолу Павлу приходится защищать свое апостольство, как мы и здесь видим с 11 стиха. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». То есть с самого начала апостол Павел говорит, что я не притязаю на то, что я вам говорю, как мое. А то, что я вам говорю, является Божьим. Другими словами, апостол Павел сразу же указывает источник авторитета. Божье откровение, которое он получил непосредственно от Иисуса Христа. И дальше он рассказывает, каким образом он получил это откровение. После этого он переходит второе. Защита, это уже вторая глава, признание апостольства и благовествование Павла в Иерусалиме. Здесь он показывает, что несмотря на то, что то откровение, которое он получил, это было сверхъестественное, Божье откровение, данное ему самим Иисусом Христом, эта истина также была принята и в Иерусалиме. И здесь он показывает. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита». И далее во второй главе он говорит, что был принят братьями в Иерусалиме, почитаемыми столпами, Петром, Иоанном и Иаковом. И они приняли и Павла, и Павлова изложение истины Евангелия. И это еще один аргумент, который использует апостол Павел, чтобы подтвердить достоверность того Евангелия, которое он проповедует. Дальше он приводит пример личного конфликта с Петром, когда показывает, что Петр начал лицемерить, не поступая по истине. 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал...» То есть те, подразумевается, пришли иудеи. «Стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Здесь тот открытый конфликт, который произошел у Павла с Петром, еще раз показывает, насколько сам Павел твердо держался истины и не уступал ее никому. И после этого, начиная с третьей главы, Павел учит о законе и благодати. Он довольно резко обращается о несмысленной Галаты. Нужно заметить, что синодальный перевод в этом случае немного смягчил ту резкость, с которой апостол Павел обращается к верующим в Галатии. «Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Христос, как бы у вас распятый». Дальше он задает им несколько таких практических вопросов, которые должны были их заставить задуматься. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили дух? Или через наставление в вере?» Дальше вот это те вопросы, которые Павел задает галатейским верующим с 1 по 5 стих. «Благословение по вере и проклятие закона». С 6 стиха апостол Павел показывает, приводя в пример самого Авраама. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведностью. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Тогда как, наоборот, закон приносит с собой проклятие. Ибо сказано, что проклят всякий, кто не исполнит его полностью. А приступивший закон в одном становится виновен во всем. После этого апостол Павел показывает, что закон не отменяет благодати. Посмотрите, 3 глава, 15 стих. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его». Павел говорит, что те обещания, которые Бог дал Аврааму, были справедливы. И посмотрите, если никто завещание человеческого не может отменить, то кто же может отменить повеление или заповедь Божью, завещание Божье, завет, данный Аврааму по вере и благодати? Следующий отрывок с 19 стиха показывает цель, с которой же был дан закон. 19 стих. «Для чего же закон?» Павел так и спрашивает. И, отвечая на свой вопрос, он говорит, что он был где-то водителем ко Христу. А это греческое слово «педагогос», которое служит основой для русского слова «педагог», раб, который должен был водить ученика, ребенка в школу, помогать ему делать домашние задания, следить за ним в школе. Это был раб, который принадлежал, собственно, этому ребенку. Но этот педагог имел власть над этим ребенком. И право распоряжаться им, останавливать его, обуздывать его, не позволять ему что-то делать и, наоборот, заставлять что-то делать. Такой педагог имел власть до определенного возраста, пока этот ребенок не становился совершеннолетним и не унаследовал имение своего отца, а с ним и этого раба. Подобным же образом Ветхий Завет имел определенную власть. Власть до момента. Его задачей было показать нашу греховность, вызвать у нас желание, потребность в Спасителе, в прощении, которое бы дал нам Бог. После этого апостол Павел говорит о том новом положении, которое мы имеем во Христе. 26 стих, концовочка 3 главы. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. И нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама по обетованию наследники». Другими словами, апостол Павел показывает то новое положение, которое мы приобретаем во Христе. Этот образ, когда мы облекаемся, одеваемся во Христа. Дальше, это 4 глава, с 1 по 7 стих. «Христос искупил подзаконных для усыновления». Смотрите, как мы читаем. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба». Это та иллюстрация, которую я только что привел. Но это рабство или подчиненность ребенка до определенного момента. До момента, пока он не становится владельцем этого раба. Итак, закон подчинил нас до определенного момента. До момента прихода благодати. А именно пришествия Сына Божия, который подарил нам прощение даром. Не за наши дела. И апостол Павел озадачен вопросом, и этим же вопросом озадачивает и галатийских верующих. Он спрашивает, то зачем же вы снова порабощаете себя? Посмотрите, 8 стих. Но тогда, не зная Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Он рассказывает, что вы вышли из этого рабства, вы стали свободными, вы имеете теперь власть. И уже закон не властвует над вами, потому что вы во Христе. То зачем вам снова возвращаться в это рабство? Он недоумевает, и эти чувства его переполняют. То недоумение, о котором я говорил. И дальше апостол Павел даже приводит аллегорическую иллюстрацию с Сарой и Агарью, с рождением Измаила и Исаака, где один был свободный, другой был рабом. Он развивает эту аллегорию, показывая разницу между жизнью во Христе и рождением свыше, и исполнением закона, и соблюдением различных заповедей. И Павел дальше убеждает галатийцев держаться этой свободы. 5 глава, с 1 стиха. Итак, стойте в свободе, которой даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять рабству. Дальше следует раздел практических наставлений, где апостол Павел показывает, каким образом все эти истины следовало бы применить в своей повседневной жизни. И потом заключение. В этом случае мы могли бы сделать для себя много практических уроков. Очень часто к нам в жизнь, в нашу церковь, вкрадывается, как в галатийскую церковь, различные же учителя, которые говорят, что нам недостаточно. Мы не имеем полного спасения или не будем спасены, если не совершим что-то, если чего-то не достигнем или еще что. И таким образом предлагается формула «Христос плюс». Они говорят, да, ваша вера во Христа – это важно и ценно, но нужно еще что-то. И вот здесь как раз все послание апостола Павла посвящено тому, что нет, не нужно больше ничего. Во Христе мы имеем совершенное спасение, за которое мы должны благодарить Бога. А я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь вас благословит. Аминь.